познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. День народного единства и русские марши в разных городах России. Саммит стран группы 20 и политический кризис в Греции. Подробности о списке, составленном МИДом России в ответ на санкции в США в отношении причастных к смерти юриста Сергея Магнитского. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. В России сегодня, по случаю отмечаемого Дня народного единства, националисты проводят так называемые русские марши более чем в 60 городах. В Москве организованы несколько шествий с лозунгами и без, причем участники всех этих русских маршей часто сильно недолюбливают друг друга. За некоторыми шествиями сегодня следит на улицах Москвы мой коллега Данила Гальперович, и мы с ним беседуем в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Ну, каковы впечатления?
Здравствуйте, Александр. Надо сказать, что последнее из этих шествий закончилось около 4 часов по московскому времени. Наверное, оно было самым крупным. Здесь было несколько тысяч участников. Сами его организаторы говорят, что их было 25 тысяч. Милиция говорит, что их было 5 тысяч. Я думаю, что справедливые оценки будут где-то посередине. И отличительной особенностью этого большого шествия было то, что, во-первых, его организаторы четко окрасили его в политический цвет, а не только в националистический. С трибуны, куда подошли участники русского марша и где состоялся митинг, собственно, звучали лозунги не только «Россия для русских», традиционные «Москва для москвичей» и «Будущее принадлежит нам», но и тот самый лозунг, который выдвигается не только националистами, «Долой партию воров и жуликов», это вот то, что повторялось с трибуны, в том числе и одним из организаторов этого русского марша, Алексеем Навальным, известным блогером, который скорее известен своим интернет-порталом «Распил». И очевидно было, что организаторы попытались прийти к какому-то общему знаменателю. Во всяком случае, это первый русский марш, на котором были одинаковые знамена у всех группы организаций, которые на него пришли. Здесь все несли черно-желто-белый имперский флаг российский, и не было, практически не было отдельных каких-то групп, которые пытались самоидентифицировать себя по-другому. Но очевидно совершенно, что главное – это расхождение между лозунгами, которые готовы кричать молодежь в большом количестве, пришедшая на русские марши. Это лозунги ксенофобские, это лозунги, прежде всего, относящиеся к Северному Кавказу, к кавказцам и так далее. И те лозунги, которые пытаются, которым, можно сказать, пытается их приучить политическое крыло националистов. Можно также сказать, что это все охранялось огромным количеством полиции. Здесь баражировал вертолет. Полицейских было чуть ли не столько же, сколько самих марширующих. Ну а незадолго до этого здесь же, на юго-востоке Москвы, прошел небольшой марш, который, собственно, был посвящен другими лозунгами «Нет России без Кавказа». И вот его участники, их было 150 человек примерно, говорили, что нельзя прекращать кормить Кавказ, потому что там есть и русские тоже. Но очевидно, что тот русский марш, который закончился во второй половине дня и который прошел в том числе и под лозунгом «Хватит кормить Кавказ», был гораздо более многочисленным. Александр?
Данила, благодарю. Напоминаю, что за тем, как проходили русские марши сегодня в Москве, следил Данила Гальперович. 4 ноября в современной России действительно уже прочно ассоциируется именно с в первую очередь, русским национализмом. Говорит руководитель Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Пайн, с которым беседовал мой коллега Арслан Саидов.
На меня произвело огромное впечатление тот факт, что читатели «Новые газеты» – самая либеральная часть российского общества. 2/3 этих читателей высказали за то, что либеральным силам нужно вступить в союз с так называемыми здравыми националистами. Кто такие здравые националисты, непонятно, они, но могут быть настолько же здравыми, насколько, может быть, я не знаю, умеренные педофилы или ласковые там людоеды. Это слова. Но факт таков, что и либеральная часть общества склоняется к тому, что национализм – это неизбежное явление в нашей жизни. И каждый такой марш укрепляет силу национализма. Роль его чрезвычайно высока, и об этом свидетельствует уже тот факт, что практически все политические силы, как те, которые имеют шансы пройти в Думу, так и те, которые не имеют таковых, все погнались за тем, чтобы получить поддержку националистически ориентированной части общества. Дальнейший рост национализма опасен для страны чрезвычайно. Дело не столько в том, что существует угроза в связи с ростом национализма распада страны. Это как раз, мне кажется, маловероятно. Но то, что нарастает угроза высочайшей радикализации сил, причем как русского национализма, так и не русского национализма, или каких-то других радикальных течений, скажем, на религиозной основе, и это явление, несомненно, его фиксируют практически все социологические службы.
А природа этого национализма, она в чем кроется именно сейчас в современной России?
Понимаете, вряд ли у этого национализма есть одна какая-то природа, в смысле, одна причина его появления. Но их, по крайней мере, несколько. Первое, на мой взгляд, и главное, это замещение. В националистической активности замещается тот недостаток социальной активности, политического самореализации, самореализации в сфере экономической деятельности, которая тоже для многих групп, особенно для молодежи, становится все менее доступной в силу целого ряда причин. Вот вся эта подавленная активность вот в сферах белых замещается в сфере теневой, в сфере националистической. Это одна сторона. Вторая – это отсутствие ясных каких-то правил межкультурного взаимодействия. На уровне элиты и властей выбор модели межкультурного взаимодействия не обсуждается. Точнее, он все чаще сводится, скажем, к замене мультикультурализма монокультурализмом. Третье – это проблемы, известная проблема мигрантов, хотя, на мой взгляд, в России она не совсем такая, как в Европе. То есть множество обстоятельств, в том числе и глобальный взлет национализма, о котором нельзя забывать, он, безусловно, влияет. По крайней мере, он легитимирует российский.
Если вернуться к этому маршу, здесь радикально изменяются лозунги. Если все последние годы националисты выходили на улицы Москвы с лозунгом «Хватит кормить Кавказ», здесь вдруг «Нет России без Кавказа». Как вы понимаете вот такую трансформацию?
Эта трансформация не исходит отнюдь не от националистических групп. Это трансформация, заданная сверху. Попытка сделать русский марш российским маршем или маршем еще одним доказательством фронта в поддержку Путина, вот он меняет и лозунги, которые покажут по телевизору. Сегодня, по крайней мере. Для массового русского националистического движения оппозиция Кавказу, она является главной. Поэтому лозунги, привезенные на автобусах, так сказать, активисты, которых покажут по телевизору, и те, которые будут на периферии этого марша, они будут разными.
Это было мнение руководителя Центра этнополитических и региональных исследований Эмиля Паина, с которым беседовал мой коллега Арслан Саидов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Греции окончательно отказались от идеи референдума по вопросу о целесообразности принятия пакета помощи Европейского Союза. Министр финансов Греции Евангелос Венизелос заявил сегодня об этом в телефонном разговоре с членами руководства Евросоюза. Италия намерена просить совета у МВФ по вопросам сокращения бюджетного дефицита. Совещание лидеров стран группы 20 сегодня продолжит работу во французском городе Канны. В России по случаю отмечаемого сегодня Дня народного единства проходят праздничные мероприятия и политические акции. В Москве сегодня завершился эксперимент «Марс-500» по моделированию пилотируемого полета на Марс. Международный экипаж в составе трех россиян, французы, итальянцы и китайцы провел в изоляции от внешнего мира 520 суток. Как всегда, хотел бы отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов, блогами наших авторов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Продолжим программу. В Греции все еще тяжелый правительственный кризис, который ставит под угрозу единство еврозоны и тем представляет опасность для всей мировой экономики. В парламенте Греции сегодня состоится голосование о доверии правительству. Ситуацию в Греции обсуждают во Франции лидеры стран Большой Двадцатки, а между тем появляются свидетельства все более ухудшающегося финансового положения Италии, третьей по величине экономики еврозоны, обремененной рекордными долговыми обязательствами. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Судьба правительства Георгиоса Папандреу решается сегодня вечером на голосовании в парламенте. Удержится ли кабинет министров, определят лишь несколько голосов. Сейчас у правящих социалистов большинство лишь в два голоса. При этом несколько депутатов ПАСОК заявили, что могут проголосовать против доверия правительству. В центре кризиса вопрос, следует ли Греции, отягощенной огромным долгом, принять внешнюю финансовую помощь, что подразумевает введение очень жестких мер государственной экономии. А это уже вызвало массовые протесты по всей стране. Несколько дней назад, уже после того, как вопрос о помощи был согласован лидерами ЕС, Папандреу внезапно заявил о необходимости провести в Греции референдум по вопросу, принимать ли помощь. Это вызвало резкую реакцию внутри страны и за ее пределами и обрушило финансовые рынки по всему миру. Папандреу столкнулся с противодействием даже в собственной партии, а лидер ведущей оппозиционной правоцентристской партии «Новая демократия» Антонис Самарас потребовал отставки Папандреу и досрочных выборов. Партия Самараса отказалась от предложение Папандреу сформировать правительство национального единства, выразив при этом готовность поддержать условия выделения финансовой помощи, но только при условии назначения досрочных выборов в Греции. В тот же день вечером Папандреу заявил, что откажется от идеи референдума по вопросу о евро, если большинство парламента поддержит получение страной 130-миллиардного пакета помощи от ЕС и МВФ. Папандреу, выступая в четверг в парламенте, заявил,
«Я не держусь за свой пост и доказывал это каждый день. Я понимаю всю тяжесть политических издержек и лично несу ответственность за решение проблемы, которую создал не я. Но это не важно. Я готов к тому, что меня не переизберут. Меня интересует только спасение страны, и народ знает это».
Лидеры Евросоюза предупредили Грецию, что в случае отказа от внешней помощи ей придется выйти из зоны евро. Пока же выделение помощи Греции приостановлено. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в четверг, напомнила властям Греции о необходимости соблюдать ранее достигнутые договоренности.
«Очередной шестой транш не будет перечислен, пока Греция не примет условия соглашения. Чем более полным окажется ее согласие, тем полнее будет реализована программа помощи. Но принятие условий, о которых мы уже договорились 27 октября, абсолютно необходимо для выплаты дальнейшего транша. Пока, однако, я не вижу никаких действий, а вижу лишь долгие дискуссии».
Проблемы Греции обсуждались на совещании лидеров 20 наиболее развитых в экономическом отношении стран мира, так называемой группы 20 во Франции. Между тем, появляются признаки ухудшения финансовой ситуации в гораздо более крупной, чем Греция, стране еврозоны – Италии. Италия – третья по величине экономика в зоне евро, и по объему государственного долга страна находится в группе риска. На встрече лидеров Большой Двадцатки неназванный итальянский представитель сообщил агентству ДПА, что Италия намерена просить у МВФ совет по вопросам сокращения бюджетного дефицита. Валентин Барышников, Радио Свобода.
И в продолжение разговора о кризисе в Греции у нас на очереди обзор свежей западной прессы. И вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, что пишут сегодня газеты о саммите группы 20, который проходит в Каннах, и, естественно, о кризисе, сотрясающем еврозону? Пожалуйста.
Международные издания, освещающие саммит лидеров наиболее развитых стран мира, сосредоточились на глобальных экономических проблемах, состоянии мировых финансовых рынков, стагнации, долговым проблемам еврозоны и влиянии всех этих факторов на мировое сообщество. Поэтому главные комментарии в прессе посвящены в основном состоянию глобальной экономики. Например, «Таймс» считает, что целью нынешнего саммита «Большой двадцатки» не является защита еврозоны от греческих проблем, а решение долгового кризиса Италии и Испании, стран, которые могут повлиять на экономическое благополучие Евросоюза в намного большей степени, чем относительно небольшая греческая экономика. Цитирую «Таймс». Безответственность при планировании бюджетных расходов была очень распространенным явлением во время бума последних 10 лет. Франция и Германия невозмутимо не выполняли условий договора о стабильности и экономическом росте еврозоны, в котором был оговорен максимальный размер бюджетного дефицита страны, где платят евро, не более 3% ВВП. Получилось, что там, где сильные экономики еврозоны справились даже несмотря на то, что правила были нарушены, слабые оказались в глубоком кризисе. Последствия теперь очевидны и вызывают тревогу. С государственным долгом, равняющимся приблизительно 180% ВВП, Греция вовсе не уникальный случай. В последнее время очень сильно увеличивается разница между процентными ставками испанских или итальянских государственных облигаций и немецких. А это значит, что финансовые рынки воспринимают проблемы трех стран – Греции, Испании и Италии – практически одинаково. Инвесторы считают, что эти страны не смогут выполнить свои долговые обязательства и требуют за риск намного больше, чем в случае с более стабильными странами, такими как Германия. Поскольку страны еврозоны не могут девальвировать свою валюту, единственный путь, как заплатить по счетам, это экономить. Конец цитаты. Обрисовав ситуацию, «Таймс» делает вывод, что нынешнему саммиту стран Большой Двадцатки не остается иной альтернативы, кроме как увеличить объемы средств, вкладываемых в два крупнейших фонда, занимающихся покупкой государственных облигаций разных стран, в Международный валютный фонд и в антикризисный фонд еврозоны. Издание напоминает, что подобное решение, принятое на саммите группы 20 в 2009 году, в разгар первой волны кризиса, помогло глобальной экономике.
Александра, вы рассказали в общем о проблемах, которые обсуждаются на саммите, а кроме Греции, все больше опасений у мировых лидеров вызывает экономическая ситуация в Италии. Есть ли публикации на эту тему?
Да, об Италии пишут многие сегодняшние газеты. Это связано не только с тем, что правительству Сильвио Берлускони пока не удается снизить государственный долг и провести обещанные реформы, но и с тем, что 6 парламентариев, членов основанной Берлускони партии «Народ свободы», подписали письмо, в котором призвали премьер-министра подать в отставку. Эксперты считают, что такого мнения придерживается не только упомянутая группа депутатов, но и большинство членов итальянского парламента, что позволяет отправить правительство в отставку уже на следующей неделе. На это время назначено очередное голосование о вотуме недоверия. Присутствующий на саммите Большой Двадцатки корреспондент газеты «Гардиан» в своей статье даже рассказал, что приезд Берлускони сопровождался шутками о прибытии мертвого политика. Тем не менее, совсем недавно, в середине октября, в итальянском парламенте проводилось голосование о недоверии правительству, и команда Берлускони отстояла свое право продолжить работу. При этом итальянский политический кризис и пока явная медлительность Италии в решении неотложных экономических проблем привели к тому, что рынок с недоверием стал относиться к облигациям Италии. Тема доверия инвесторов и стала одной из главных после открытия саммита в Каннах. Financial Times считает, что инвесторы могут снова заинтересоваться итальянскими облигациями после того, как Еврокомиссия направит своих экспертов в Италию, чтобы проконтролировать выполнение достигнутых договоренностей по мерам борьбы с финансовым кризисом.
Саша, спасибо. Напоминаю, что с обзором свежих публикаций в западной прессе вас познакомила Александра Вагнер. Мы продолжаем «Время свободы». Россия в ответ на так называемый список Магнитского в США утвердила свой список американских чиновников, въезд которых в Российскую Федерацию признан нежелательным. В него вошли 11 человек, которые, по словам заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, включены в список за грубые нарушения прав граждан других государств. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что визовые ограничения введены против лиц, нарушающих права российских граждан в США и в зонах американской юрисдикции, таких как Гуантанамо. У российских правозащитников это заявление представителя внешнеполитического ведомства вызвало недоумение, говорит обозреватель журнала New Times Зоя Светова.
Этот список ничего, кроме недоумения и даже какой-то усмешки, у меня, например, вызвать не может, потому что меня удивляет, что российский МИД таким образом сравнивает то, что происходило в тюрьме Гуантанамо и все нарушения прав человека, которые были допущены в отношении тех заключенных, которые там находились. находились. Российский МИД как бы приравнивает это к всем нарушениям прав заключенных, которые совершались в Бутырской тюрьме, о чем говорил Сергей Магнитский, и жертвы которых он стал. И те люди, которые находятся в списке Магнитского, эти 60 человек, они имели отношение к его гибели. Мне кажется, это странным, почему российский МИД решил придумать такой вот симметричный ответ. Это возвращает нас к недавнему заявлению министра юстиции Коновалова, который сказал о том, что современная пенитенциарная система России сохранила в себе многие пороки ГУЛАГа. Поэтому мне кажется, что МИД сам себя высек таким списком. Насколько я себе представляю, вот эти американские граждане, которые работают в Гуантанамо, вряд ли они вообще об этом знают. Если узнают, наверное, будет очень долго смеяться, что они оказались невыездные в Россию. В противовес тому, что нам известно уже несколько случаев, когда люди, включенные в список Кардина, российские чиновники, сотрудники пенитенциарной системы, возмущаются тем, что их туда включили, и очень просят, чтобы их исключили из этого списка. Для российских чиновников, конечно, это черная метка, то, что они в списке невыездных, это что их счета арестованы. А какие могут быть счета у сотрудников тюрьмы Гуантанамо в российских банках?
О том, что российский МИД готовит ответ на список Магнитского, стало известно еще в августе, а глава ведомства Сергей Лавров говорил, что российский список будет пошире американского. Политолог Андрей Пиантковский считает, что эти действия российских чиновников нельзя воспринимать всерьез.
Та гордость, с которой сам господин Лавров и его пресс-секретари подчеркивают, что у нас список длиннее. А что касается эффективности этого списка, то, наверное, он очень болезненно ударяет по американцам, которые держат свои счета в Сбербанке, покупают в районе Сочи, рядом с дворцом Путина, виллы и особняки. Это очень страшная форма конфронтации с Соединенными Штатами, потому что она просто дважды дискредитирует авторов этой затеи. Во-первых, как люди, которые защищают преступников, убивших человека, и, кроме того, обворовывающих российское государство. А во-вторых, показывают их очень недалекими людьми, которые просто делают себя посмешищем для всего мира.
Политолог, проректор МГИМО по научной работе Алексей Подберезкин не видит в реакции российского МИДа ничего странного. Практика зеркальных ответов, по словам Подберезкина, дело обычное.
Это нормальная реакция суверенного государства. Как бы в дипломатии существует практика зеркальных мер. Честно сказать, для американцев не должна была быть или для кого-то еще неожиданностью. Это нормально. Если бы мы этого не сделали, нас бы не поняли многие. В том числе и в Соединенных Штатах.
Официальный представитель российского МИДа Александр Лукашевич в ответ на вопрос журналистов, собирается ли Россия составлять черный список в ответ на осуждение в США Виктора Бута, не исключил такой возможности. Однако, подчеркнул Лукашевич, МИД России стремится избегать конфронтации в отношениях с другими государствами. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вас еще ждут новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и несколько интересных репортажей. Но пока в Москве 16:30, основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Греции окончательно отказались от идеи референдума по вопросу о целесообразности пребывания в еврозоне. Министр финансов Греции Евангелос Венизелос заявил сегодня об этом в телефонном разговоре с членами руководства Евросоюза. В условиях острого финансового и политического кризиса парламент Греции сегодня голосует по вотуму недоверия правительству Георгиоса Папандреу, который сначала выступал за предоставление Афинам международной финансовой помощи, а затем внезапно предложил вынести этот вопрос на референдум. Италия намерена просить совета у МВФ по вопросам сокращения бюджетного дефицита. Об этом агентству ДПА сообщил неназванный итальянский представитель в Каннах, Франция. По объему внутреннего государственного долга Италия находится в группе риска. Совещание лидеров стран группы 20 сегодня продолжит работу во французском городе Канны. Ожидается, что главным вопросом повестки дня станет предложение Международного валютного фонда о создании системы краткосрочных кредитов для помощи странам, экономика которых оказалась в критическом положении. В России по случаю отмечаемого сегодня Дня народного единства проходят праздничные мероприятия и политические акции. Более чем в 60 городах националисты проводят русские марши. Нашествие в Москве собрались около 5000 человек. В Подмосковье сегодня завершился эксперимент «Марс-500» по моделированию пилотируемого полета на Марс. Международный экипаж в составе трех россиян, француза, итальянца и китайца провели в изоляции от внешнего мира 520 суток. В Киеве перед зданием Верховной Рады оппозиция проводит митинг с требованием изъять из Уголовного кодекса статью, по которой осуждена экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Украинский парламент сегодня рассматривает во втором последнем чтении президентский законопроект о декриминализации нескольких статей Уголовного кодекса. Мы продолжаем «Время свободы». Как всегда, напоминаю, что с последними новостями, «Радио Свобода» текстами, репортажами, блогами, комментариями и многим другим, особенно с видео-онлайн-трансляциями, сегодня это актуально, вы можете ознакомиться на нашем сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Люда, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Начну с расхождения в цифрах. Действительно, наши корреспонденты сегодня проводили прямую видеотрансляцию с русского марша, который проходил в московском районе Люблино. И по их оценкам, там собралось более 10 тысяч человек, хотя вот официальная цифра, вы ее сейчас произнесли в новостях, это 5 тысяч человек. Между тем, организаторы в эфире «Радио Свобода», в видеоэфире «Радио Свобода» сказали, что по их оценкам в шествии приняли участие 25 тысяч человек. Ну, я думаю, что тут будут еще уточняться эти цифры, но, во всяком случае, ясно, что в марше участвовали тысячи и тысячи человек, и это повод для всех задуматься. Те, кто смотрели русский марш в прямой видеотрансляции сайта «Радио Свобода», получили, я думаю, сильное впечатление от того, каково сегодня настроение улицы. Робко среди других лозунгов звучали голоса «России без Путина» и «Единая Россия, партия жуликов и воров». А в основном, основными лозунгами марша, которые звучали громче других и заглушали все остальные, это «Россия для русских», «Москва для москвичей», «Свободу русской молодежи», «Москва – русский город», ну и так далее, по всему спектру лозунгов, с которыми обычно выступают националисты. И мне кажется, что надежда Алексея Навального, который говорил о том, что это будет такой просвещенный национализм, не оправдались. Впрочем, читатели, слушатели и зрители сайта «Радио Свобода» смогут об этом судить, даже если они не посмотрели «Русский марш» в прямом эфире. Ближе к вечеру мы вывесим на главной странице сайта видеорепортаж, который наши коллеги смонтируют по итогам прямой трансляции. Кстати, там будет и интервью с Алексеем Навальным. Следите за обновлениями на сайте «Радио Свобода», и вы увидите это в больших подробностях. Кроме того, я бы обратила ваше внимание на обновление раздела «Права автора». Здесь очередная колонка Валерия Панюшкина «Холодный дом», посвященная судьбам детей. Это, как всегда, очень трогательно, интересно, а с другой стороны, вызывает возмущение, потому что судьба детей в России, увы, не слишком радостная. Также есть обновление в разделе «Видео-фото». В скором времени здесь появится анонс программы «Лицом к лицу».
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. В эфире программа «Время свободы». На сегодня с космодрома Байконур запланирован запуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «БРИЗ-М» и блоком из трех российских навигационных космических аппаратов «ГЛОНАСС-М». Запуск ракет проходит после череды неудачных попыток вывести спутники на космическую орбиту. О причинах этих неудач и о новой попытке запуска ракет корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова побеседовала с экспертом независимого военного обозрения Виктором Мясниковым.
Я так понимаю, что запускаться они будут разными носителями и в разное время все-таки, не одновременно. Важность большая. Дело в том, что «Прогресс», мы помним, в этом году пережил уже аварию. И поэтому новый старт, он, во-первых, должен снабдить станцию всем необходимым. А во-вторых, показать, что та авария, единственная, кстати, за 33 года, была случайностью, как это определили эксперты. Точно такая же ситуация со спутником системы ГЛОНАСС. Мы пережили в декабре прошлого года аварию при запуске, когда три спутника упали в океан. И сейчас новый дополнительный спутник, он, конечно, усилит группировку. Тем более недавно один из спутников, которые были на орбите, прекратил работу. В принципе, это вот необходимая замена, которая позволит поддерживать ГЛОНАСС в рабочем состоянии на всей территории России и, в принципе, практически на всей территории планеты.
Виктор, скажите, пожалуйста, вот все чаще в последнее время падают российские ракеты. Отчего происходят эти неудачи?
Это был такой период. Сейчас последние старты прошли достаточно успешно. Это в первую очередь, я полагаю, что была в какой-то мере потеряна управляемость отраслью. Дело в том, что отраслью, Роскосмосом, управляют выходцы из космических войск. Это люди военные. А у военных все заточено для поддержания боеготовности, чтобы все работало, но они не очень заинтересованы в переменах, потому что это как раз нарушает боеготовность, освоение новой техники и так далее. Плюс к этому они никогда не занимались в космических войсках серьезной научной деятельностью. Поэтому все, что связано с научным освоением космоса, у них достаточно далеко. И это тоже и отражается. Мы увидели, что, скажем, пришел на смену Перминову Поповкин, и он начал менять команду.
Ну, то есть какие-то орг-выводы сделаны?
Я думаю, никаких особых выводов не сделано, просто гайки где-то закрутили, потому что смена идет команды, то есть людей, которые уже здесь работали, их убрали. Пришли другие, для которых это тоже в основном новая сфера.
Чем российские спутниковые системы отличаются от зарубежных? И что мешает им стать более совершенными?
У нас очень плохая электроника. То есть электронные компоненты не обладают живучестью необходимой. Под воздействием солнечной радиации они быстро выходят из строя. Нам, по идее, надо в первую очередь поднимать компонентную базу, электронную промышленность. А у нас пошли путем закупки зарубежных комплектующих. Лучше нам, конечно, комплектующих никто не продаст, класса милитари. Вот поэтому у нас главная проблема в том, что наш спутник там летает 3 года, 4 максимум, а американские 10, 15, а то и 20 лет.
Мнение эксперта независимого военного обозрения Виктора Мясникова. В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах в преддверии русского марша много говорили о национализме. Причем тезисные рассуждения принадлежали в основном людям, на этот марш идти не собиравшимся. Аргументы активных участников националистического движения были как раз национально-нейтральными. Вот стандартный набор причин для участия в русском марше, который приводит в своем блоге пользовательница с неожиданным для русской националистки ником Инга фон Кремер.
«Я иду на русский марш, чтобы почувствовать дух единения с соратниками, отдохнуть от других социальных ролей и побыть просто русской националисткой, зарядиться энергией, услышать в открытом доступе то, что многие в обычной жизни говорят шепотом и с оглядкой, встретиться с друзьями, подышать свежим воздухом и размяться, ходьба и свежий воздух полезны для здоровья, поорать, подружиться с новыми людьми, не проспать революцию и выразить гражданский протест».
Этот список можно с легкостью применить хоть к гей-параду. Достаточно подредактировать второй пункт. Тезис «хватит кормить Кавказ» тоже определяет русских националистов лишь отрицательно. А возможной содержательной составляющей национального движения рассуждает на портале «Рус.ру» его шеф-редактор Александр Морозов.
Люди ходят на какие-то марши и думают, что чем-то способствует восстановлению России. Они не понимают, что сохранение русских как современной нации связано с возможностью или невозможностью культурного доминирования. Можно сколько угодно трясти знаменами, твердить спасибо деду за победу и при этом плавно деградировать, дружным маршем двигаясь к выходу из мировой истории. На чем покоится культурное доминирование? С раннего немецкого романтизма и до сегодняшнего дня оно стоит на трех вещах – язык, ландшафт, институты. Вы не можете обеспечить культурного доминирования без создания ауры абсолютной значимости собственного языка. Легко заметить, путешествуя по миру, что привлекательность нации связана с особым особым отношением к организации ландшафта. Базовым понятием русской жизни является ландшафтный разрыв, то есть, попросту говоря, непрерывные дыры. В этих дырах ветер гоняет полиэтиленовые пакеты, унесенные с мусорных свалок. Любой народ может обустроить 30 метров вокруг очага собственной семьи. Но чтобы культурно доминировать, нужно создать национальную машину организации публичных пространств и ландшафтов. Поэтому кто здесь и сейчас является русскими националистами? Это слабый контур из разбросанных по бескрайней равнине филологов, поэтов, музейных работников, архитекторов, молодых городских планировщиков, новых городских активистов, думающих о том, как благоустроить публичное пространство.
В завершенной позиции сочувствующих русскому маршу можно считать реплику Тони Самсоновой в рамках дебатов о национализме, организованных порталом Слон.ру.
Здоровый национализм – это попытка перестать делать вид, что проблемы нет. Не обязательно вставать под плакат «Россия для русских», но перестать стесняться говорить о том, что людям разных культур сложно существовать в одном городе, обязательно.
Однако стоит только спросить, в чем, собственно, сложность сосуществования с явлениями других культур, например, с американским футболом, как вопрос о сути национального движения вновь повисает в воздухе. В британской блогосфере пытаются разобраться, что происходит в отношениях между Грецией и Евросоюзом, рассуждает в своем блоге обозреватель BBC Гэвин Хьюитт.
Будущее в тумане. Наверное, в случае референдума греки проголосуют за то, чтобы остаться в зоне евро. Потому что ответ «нет» будет воспринят европейскими лидерами как путь к банкротству и хаосу. Однако многие сочтут референдум поводом выразить недовольство режимом строгой экономии, поэтому результат его непредсказуем.
Блогер сайта Telegraph Дэниел Ноулс считает, что угроза лидеров Франции и Германии исключить Грецию из Евросоюза – это блеф. Отгородиться от проблем Греции у них в любом случае не получится.
Если Греция покинет еврозону, ее ожидает девальвация порядка 80-90%, подорожание импортных продуктов в 5-6 раз, печатание денег и в итоге гиперинфляция. В такой ситуации греческому правительству придется брать на себя контроль над всей экономикой, однако последние события показали, что оно на это не способно. Поэтому в случае выхода из зоны евро Греция через 20 минут станет недееспособным государством. Германия в нынешней ситуации ведет себя как швабская домохозяйка, которая беспокоится о своих припасах, когда во всей деревне пожар. Франция и Германия, что бы ни случилось, не могут позволить Греции обанкротиться.
Другой блогер Телеграф Дженнет Дейли отмечает, что накал нынешних дебатов вокруг Греции начинает порождать опасную риторику.
Попытки заставить Грецию подчиниться и принять план Евросоюза становятся все более причудливыми. Вот только что лидеры Евросоюза, то есть Франция и Германия, а также Еврокомиссия, с уверенностью говорили, что Греция никогда не покинет зону евро. Теперь же грозятся выкинуть ее из еврозоны и из Европейского Союза по собственной инициативе, если Греция не примет все их условия. Даже не знаю, какая из этих двух позиций более пугающая. Первое, что Греция останется с единой валютой, чтобы там не решил народ или избранное им правительство, превращало независимое государство во что-то вроде советского сателлита, в государство, которым управляют насильственным образом. Новое предложение выкинуть Грецию из Евросоюза больше похоже на месть. Европейская мечта преобразуется в какой-то кошмар.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Греции окончательно отказались от идеи референдума по вопросу о целесообразности пребывания в еврозоне. Министр финансов Греции Евангелос Венизелос заявил сегодня об этом в телефонном разговоре с членами руководства ЕС. В условиях острого финансового и политического кризиса парламент Греции сегодня голосует по вотуму недоверия правительству Георгиуса Папандреу. Италия намерена просить совета у МВФ по вопросам сокращения бюджетного дефицита. Совещание лидеров стран группы 20 сегодня продолжит работу во французском городе Кан. В России по случаю отмечаемого сегодня Дня народного единства проходят праздничные мероприятия и политические акции. В Москве сегодня завершился эксперимент «Марс-500» по моделированию пилотируемого полета на Марс. В Киеве перед зданием Верховной Рады оппозиция проводит митинг с требованием изъять из Уголовного кодекса статью, по которой осуждена экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.
«Свобода в айфоне».
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
«Свобода в айфоне».
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
«Свобода в айфоне».
«Радио Свобода» в ваших руках.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Российский «АвтоВАЗ» приступил к испытаниям электрокара собственного производства. Кроме того, в октябре в стране начались продажи автомобилей с электроприводом японской компании «Митсубиси». Готовы ли российские потребители покупать сегодня такой экологически чистый автотранспорт? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Концерн «АвтоВАЗ», крупнейший в России автопроизводитель, в четверг начал ходовые испытания электрокара «Эллада», созданного на базе модели «Лада Калина». По планам компании, этот автомобиль с полностью электрическим приводом может в перспективе использоваться в качестве городского такси. Сообщается, что для пробега в городском режиме на расстоянии до 150 км ему хватает ночной 8-часовой зарядки от обычной розетки. Пока «АвтоВАЗ» в сотрудничестве с французско-японским альянсом «Рено-Ниссан» только движется к созданию электромобиля, другая японская компания «Митсубиси» в октябре начала продажи в России собственной разработки – модели «Митсубиси АМЕФ», реализовав партию в количестве 14 штук. Стоимость этого электрокара, первого из серийных на российском рынке, составляет примерно 1 миллион 800 тысяч рублей или почти 60 тысяч долларов в пересчете. В целом доля электрокаров на мировом авторынке сейчас остается незначительной, однако потенциальный спрос на них постепенно растет. В России такие исследования пока не проводились, однако, по мнению экспертов, востребованность автомобилей с электроприводом внутри страны в ближайшие годы вряд ли будет значительной, говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Мне кажется, что спрос на этот автомобиль в России будет достаточно низкий, по крайней мере, из-за того, что отсутствует какая-то инфраструктура по обслуживанию таких автомобилей. И не у каждого сейчас россиянина, даже у москвича есть собственный гараж, где можно было бы, например, подзаряжать этот автомобиль. Ну, помимо отсутствия инфраструктуры по зарядке автомобилей, в России вряд ли существуют мощности по обслуживанию подобного рода автомобилей где-нибудь в регионах, к примеру.
Схожее мнение и у руководителя автомобилестроительного направления аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young в России и СНГ Ивана Бонч. Он считает, что сейчас для страны было бы более перспективным развитие не личного, а общественного транспорта на электротяге.
Инфраструктуры нету или мало где есть готовой, хотя об этом говорят уже в крупных городах, ну, в основном в Москве в первую очередь. Дальше, с точки зрения потребительского спроса, однозначно это не массовый спрос, это, скажем так, как и в других странах, это спрос со стороны, скажем так, экофанатов. В принципе, я считаю, что есть смысл об этом думать больше в сторону общественного транспорта, чем личных автомобилей.
Впрочем, эксперты считают, что, несмотря на туманность перспектив развития рынка легковых электромобилей в России, властям страны уже сейчас следует задуматься о создании для него необходимой инфраструктуры. Иван Бончев продолжает.
На самом деле процесс не такой быстрый, поэтому, конечно, в это направление надо смотреть. Тут, в принципе, хорошо, что можно пользоваться опытом, который уже есть в других странах, где долго готовились и власти, скажем так, с точки зрения политики, регулирования, субсидирования этого сегмента, и производители, которые уже где-то как-то успели наладить рынок. Поэтому, конечно, скажем так, в среднесрочно-долгосрочной перспективе надо думать в это направление. Я думаю, что в каком-то моменте оно станет перспективное.
Михаил Пак из «Атона» согласен, что сама тема обслуживания личного электротранспорта станет актуальной в России лишь через несколько лет. Однако, по его словам, она будет связана не только с отсутствием необходимой сети зарядки и обслуживания таких автомобилей, но и с более фундаментальными проблемами.
Я думаю, что это точно не дело сегодняшнего дня, и вряд ли это дело ближайших 5 лет, поскольку для того, чтобы эти автомобили продавали здесь, необходимо, чтобы население было платежеспособное. Номер два, ну, представляете, то есть, если, например, там каждый там, 5-й москвич купит себе по такому автомобилю, такая будет колоссальная нагрузка на сеть. На данный момент энергомощность, которая обслуживает то же самое Москву, они, ну, нельзя сказать, что находятся в лучшем виде, поэтому дополнительно дополнительная нагрузка, а, как правило, она будет пиковая, то есть, как бы, да, все, например, приезжают вечером домой заряжать все эти свои автомобили, это будет дополнительная нагрузка на мощности, которую могут не выдержать.
Определенное сдерживающее влияние на развитие внутреннего рынка электромобилей, по мнению экспертов, окажет и существующий диспаритет цен на традиционные виды автомобильного топлива в России и, например, в странах Европы. Как отмечает Михаил Пак, российским автолюбителям просто невыгодно отказываться от автомобилей на бензине.
Мы не Европа, где стоимость бензина для большинства населения играет колоссальную роль. В России все-таки цены на бензин не такие высокие, как в Европе, поэтому здесь люди по-прежнему ездят на дорогих внедорожниках, к примеру, в Москве. И альтернатива тому, что там электромобили, здесь у нас в России большая и представлена в том числе и российским автопромом.
Относительно низкие по сравнению с другими странами цены на бензин в России, уверен аналитик аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young Иван Бончев, безусловно снижает интерес российских потребителей к электромобилям. Однако, по его словам, власти могли бы подумать и о некоторых льготах для этого сегмента автомобильного рынка.
Наверняка могут быть, как и в других городах, введены определенные стимулы для потребителя и льготы с точки зрения налогов, парковки и так далее.
В целом, как считают эксперты, пока несколько большие перспективы по сравнению с электромобилями в России имеют гибридные автомобили, работающие как на бензине, так и на электричестве. Однако и их доля на внутреннем рынке вряд ли будет расти достаточно быстро. Все-таки гибриды, относящиеся к премиальному сегменту, для подавляющей части российских автолюбителей по-прежнему остаются недоступными.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Аналитический центр Юрия Левады выяснил, как относятся россияне к русским маршам, которые проходят 4 ноября в День народного единства. Что думают люди о движении против нелегальной иммиграции? Что можно противопоставить росту национализма и ксенофобии в российском обществе? А этим темам посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как выяснилось, о том, что 4 ноября проводятся русские марши под лозунгами защиты прав русских в России, слышали только 16% опрошенных Левада-центром. 78% граждан заявляют, что ничего не знают об этом. Положительное или скорее положительное отношение к идее проведения подобных мероприятий высказывают 26% респондентов. Отрицательное или скорее отрицательное чуть больше 30%. Прокомментировать эти цифры я попросила доктора социологии Владимира Мукамеля, директора Центра этнополитических и региональных исследований.
Кое-что из результатов этого опроса внушает оптимизм. В первую очередь, это то, что среди опрошенных доля тех, которые негативно относятся к идее проведения русских маршей, все-таки больше, чем те, которые оценивают эти мероприятия положительно. Также внушает оптимизм, что половина респондентов вообще ничего не слышали об этом. Нужно заметить, что ведь русские марши – это мероприятие, которое характерно для больших, крупных городов. Российская глубинка знает о них исключительно по средствам массовой информации, потому как это подают или не подают.
Вот количество людей, положительно и отрицательно относящихся к русским маршам, почти одинаково, по данным Левада-центра. При этом почти половина опрошенных, 45%, затрудняются с ответом или ничего об этом не знают. Как вы думаете, что значит такое соотношение мнений? Общество как-то не определилось по этому поводу или это что-то другое?
Да, в определенной степени это разброд и шатание, непонимание, что стоит за лозунгами, за идеей проведения этих русских маршей. Каков месседж этих акций?
А что вы по этому поводу думаете? Каков этот месседж?
Если соскрести шелуху, которой покрываются эти мероприятия, то за ними стоит простой лозунг «Россия для этнических русских». Все остальные представители, в первую очередь представители мигрантских меньшинств, должны убираться из России.
А как вы оцениваете такие идеи?
Я полагаю, что что мы должны говорить о том, что нужно добиваться равенства прав и свобод независимо от того, представитель ты какой этнической группы. Наибольшую опасность, с моей точки зрения, представляет то, что все социальные проблемы, все сложности, связанные с отсутствием социальных лифтов, отсутствием справедливости, эти проблемы переводятся в плоскость этнических проблем, хотя на самом деле они таковыми чаще всего не являются. Проблема в том, что это устраивает большинство акторов российской внутренней политики. Власти заинтересованы в том, чтобы перевести дискурс обсуждения социальных проблем в плоскость этнических. Обывателю проще найти врага в ином, в чужом. Поиск простых решений – это характерно для нашего общества, к сожалению. Меня тревожит, что межэтнические отношения втягиваются в дискурс предвыборной борьбы. Если мы посмотрим программы парламентских партий, то мы увидим, что практически во всех программах проблема межэтнических отношений прописана, за исключением, может быть, «Единой России». Программы – это одно, но партии выпускают предвыборные декларации, которые достаточно серьезно отличаются от их программных документов. И мы видим, что вопросы межнациональных отношений, отношений к мигрантам, выносятся на первый план и выносятся именно в ксенофобном дискурсе.
А что можно, на ваш взгляд, противопоставить такому взгляду на мир?
Просвещение, образование, возможность получения более или менее объективной информации о происходящем в стране, в конкретном населенном пункте по той или иной социальной проблеме.
Это был доктор социологии Владимир Мукамель. Только 9% россиян полагают, что движение против нелегальной иммиграции – это русская патриотическая организация. 15% называют ее экстремистской профашистской организацией, а подавляющее большинство, 62% опрошенных Левада-центром, вообще ничего не слышали о ДПНИ.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе подробно поговорим о том, как сегодня Верховная Рада Украины рассматривает законопроект о декриминализации экономических преступлений. То есть из Уголовного кодекса Украины просто могут быть исключены некоторые статьи, согласно которым то или иное экономическое деяние ранее считалось преступлением. А у стен Рады оппозиция требует изъять из Уголовного кодекса Украины статью, по которой была осуждена Юлия Тимошенко. Кроме того, вас ждет беседа с венгерским историком. Сегодня годовщина начала подавления советскими войсками венгерского восстания 56 года. И ряд других интересных тем. Естественно, вернемся и к саммиту группы 20 в Каннах. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Айдаеву назначили лишение свободы сроком на 17
евро
лет.
Евро – это сердце Европы.
Большую часть переговоров мы посвятим проблеме оздоровления глобальной
страны. Шестой транш финансовой помощи Греции может быть выделен.
Официальные заявления Российской Федерации относительно дела Виктора Бута остались неуслышанными.
Предприниматели и ветераны афганцы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».